Дорогие братья, мы сейчас вместе с вами порассуждаем над очень серьезным вопросом. Это вопрос брака. Мне бы хотелось, чтобы мы все с вами сконцентрировали все наши силы физические, хотя у нас немного их после обеда. Очень большой поток энергии у нас идет вовнутрь, там, на расщепление всех того пищеварительного процесса. Вот, но, тем не менее, нам надо сконцентрировать наше внимание. Братья, вопрос брака. Нахожу, что это вопрос, который очень важен в жизни, и на этот вопрос нам надо обращать внимание именно с руководителями молодежи. Потому что вопрос брака – это вопрос молодежной жизни. И каждый из руководителей должен иметь это переживание о том, какой будет брак у одного или у другого. Мы должны об этом переживать. Поэтому нам надо об этом с вами порассуждать. Я хотел бы назвать мою проповедь – это «Благословенный брак». Благословенный брак. Ну, это, может быть, не проповедь, будет как беседа. Я выделил у себя в беседе 7 пунктов. Мне очень нравится число 7. Это число земного совершенства, кто-то так сказал. Вот. Вот я так 7 пунктов выделил. Ну, думаю, вместе с вами мы порассуждаем. Нахожу, что не имею способности выделить или выразить все, о чем надо порассуждать. А вот так вот, если, может быть, какую-то тему будем поднимать, а если кто-то еще будет дополнять, будет очень хорошо. Для того, чтобы нам осветить эту тему, и для того, чтобы нам правильно самим ее понимать и правильно давать направление вопросам брака в молодежи. Братья, самый первый пункт, который я хочу отметить, самый первый, от чего зависит, будет ли благословенным брак? Отметьте у себя, кто будет отмечать. Это от жизни до брака. От жизни, которая была до брака. Будет зависеть, благословит ли Господь или не благословит. Текст, который желаю предложить, текст очень известный текст. Первая Коринфянам, 7 глава. 7 глава. Тридцать второй и 34 стих. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Братья, я хочу выделить вот тут два выражения очень важных. Первое. Неженатый заботиться о Господнем, как угодить Господу. Жизнь в молодости, как она проходит? Какие заботы у нашей молодежи? Данный текст призывает к тому, чтобы заботиться о Господнем, как угодить Господу. И мы читаем, точно так же сказано, незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. Вот от этого от первого зависит очень много, будет ли благословенный мой брак, угождаю ли я Господу в юности. Братья, если просмотреть примеры библейские, если просмотреть примеры жизненные, то особым благословением пользовались те, и особое благословение имели те, кто в детстве и в юности заботились о том, чтобы угодить Господу. Угодить Господу. Они рано соединили себя с церковью. Они рано имели переживание служить Богу. И эти люди, они получали большие благословения в жизни. Конечно, понятие благословения, у многих свои понятия, и они порой отличаются одно понятие от другого, но мы говорим о правильном направлении мышления. Благословение, благословенный брак. Благословенный тот брак, в котором каждый из супругов на своем месте, каждый из супругов, и в которой семье главенствует Бог. Это будет обязательно благословенный брак. Братья, и от того, какая юность, как прожиты дни юности, какие были цели, от этого будет очень много зависит, какое будет ли у меня благословение или не будет благословения. Вот это первое, на что я хотел бы предложить, чтобы мы в беседе с молодежью на это ориентировали молодежь. Я это не к тому говорю, чтобы проводить работу, чтобы не было браков. Нет и нет, конечно. Брак должен в свое время разрешаться в жизни молодых людей. В свое время. Но до этого времени чем заняты мы? И вот этот стих, который очень ярко указывает нам, чем нам нужно заниматься. По какому направлению направлять наших юных друзей? Неженатый заботится о Господнем. Братья, я, наверное, года три назад или четыре говорил здесь о служении руководителя молодежи, у меня была такая тема. И вот там я говорил такую мысль. Мысль о том, что от руководителя молодежи зависит так много. Руководитель может создать такую атмосферу среди братьев молодежи, что все будут заинтересованы ревновать проповеди, ездить на благовестие, участвовать в служении, пении, стихами. И, может быть, наоборот, руководитель молодежи может об этом не переживать. Ну, кто-то участвует, ну и пусть участвует. А тот не участвует. Ну, что же делаешь? Ну, это на его совести. Братья дорогие, мы должны... Вот иметь это переживание за нашу молодежь, за сестер и братьев, чтобы привить им эту любовь, эту способность угодить Господу. Угодить. Здесь объясняется, как, чтобы быть святою и телом, и духом. Святость тела и святость духа. Сохранить дух от повреждения. И сохранить тело от скверны. И тогда обязательно Господь презрит на такой сосуд. И это является основной принцип. И кто будет чист от всего, тот будет сосудом благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело. Поэтому, братья, это номер один наше переживание в беседах, в рассуждениях, в общении. Давать это направление. Беседовать с теми, кто неактивно трудится. Беседовать с теми, кто прячется за плечи сестер или братьев. Почему ты не заботишься о служении? Почему у тебя нет этой ревности? Почему ты не переживаешь о том, чтобы тебе угодить Господу? Братья, выделите у себя этот принцип – угодить Господу. Угодить тем, чтобы быть святым и телом, и духом. Братья, если так вот мы будем об этом ревновать, то Бог будет и благословлять, и у нас будет хорошая молодежь, ревнующая в служении. Как вот мы услышали, и на благовестие, и в служении церкви она, и везде, везде самая передовая часть – это, конечно, молодые силы братьев и сестер. И мне бы так хотелось, чтобы молодежь каждой церкви была с этим переживанием угодить Господу. Очень плохо, когда порой в юношеском периоде в таком вспыхивают какие-то эмоции, чувства, юноши увлекаются девицами и наоборот. И вместо того, чтобы угодить Господу, происходит наоборот, осквернение, потеря тех или других качеств, ценных в жизни нашей, друзья мои. И от этого, это зависит от нас. Дадим ли мы направление, привьем ли любовь к тому, чтобы угождать Господу. Это момент самый первый. Сохранить нравственную и духовную чистоту служении Богу. Я бы так закончил этот первый раздел наш, о котором мы с вами немного порассуждали. Второе, на что я хочу сейчас обратить внимание. Второе. Я отметил у себя в подготовке к браку слово такое «помолвка» или «сватовство» еще. От чего у нас тема? От чего зависит, будет ли благословенным наш брак? Брак мой, если кто-то здесь не семейный, или брак моих братьев и сестер, будет ли он благословенный? Это служение, которое имеет корни в глубокой древности. Люди из глубокой древности имели такое служение, когда встречались родители одной стороны, другой стороны, обсуждался этот вопрос и объявлялось в обществе о том, что кто-то становится женихом и невестой. Нахожу, что данное служение по невежеству некоторых умалено, и ему не придается должного значения. Братья, нахожу, что это служение, когда, я не беру тот момент пока, я его немножко позже думаю, если будет время, я коснусь его позже. Это момент предложения, выбора, это немножко другая будет тема. Когда произошло предложение юноши к девице, когда получено согласие от девицы к юноше, согласие родителей одной и другой стороны, то совершается служение помолвки. Чаще всего и правильно, чтобы это служение совершалось в доме девицы. Жених приезжает в этот дом со своими родителями, заранее предупредив об этом, получив согласие с ее стороны, и приезжает юноша с родителями своими. Обычно, что этому предшествует? Этому предшествует, нужно поставить служителя перед тем фактом, что вы решаете этот вопрос. В некоторых объединениях, я знаю, очень как-то жестко ставят этот вопрос. Перед предложением ты должен посоветоваться со служителем. Ну, я не имею таких вот принципов. Я понимаю, что вопрос брака – это вопрос личности и семьи. Но в моей практике или в нашей практике церкви обычно всегда братья и сестры подходят и советуются. Подходят и советуются. Помолвка обязательно должна совершаться с участием служителя. Нахожу, что если помолвка происходит без служителя, она будет неполноценна. Потому что мы сейчас с вами привлечем внимание, к примеру, такой текст. Книга Притчей, 16 глава, 3 стих. Читаем. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». 16:3. Предать Господу дело свое. Предать Господу дело свое – это очень ответственно. Очень ответственно. Пред Богом нельзя говорить сегодня «да», а завтра «нет». Поэтому на это служение обязательно нужно пойти со служителем, братом, чтобы там совершить это служение. Братья, на что я хочу обратить внимание? Необходимо перед помолвкой обязательно беседа служителя и с будущим женихом, и с будущей невестой лично, на предмет их личной чистоты, на прожитую их жизнь. Служитель обязательно знает, на что надо обратить внимание, потом в беседе их совместной лично, без родителей пока, на что надо обратить внимание, что-то, может быть, сказать ему, а что-то лично сказать ей, может быть, то, что уместно, то, что нужно, то, что судьбоносно сказать, и переставить их перед фактом, одну и другую сторону. Ты согласен нести ее, вот эти недостатки? И точно так и к нему. Ты согласен ее нести? Это могут быть болезни, это может быть прошлая жизнь, может быть. Поэтому есть вопросы, которые надо выяснить и в одной, и в другой стороне, потом, чтобы они обменялись мнениями о своей прожитой жизни. После этого обычно происходит беседа с родителями. с родителями. Служитель усматривает, что нужно говорить родителям, а что не нужно. Усматривает. В беседе с ними достигается главное, чтобы родители одной и другой стороны имели внутреннее свидетельство, что это дело от Бога. Вы помните, когда Елиезер пришел в дом к Лавану и Вафуилу, и когда он представил это свое дело, то они сказали, это от Господа. Все. У них была ясная уверенность, что это от Господа. Братья, и вот этой цели, чтобы родители имели эту уверенность, конечно, чаще всего они ее получают раньше, когда тоже имеют пост, молитву, переживания о выборе, переживания о том, кому сын пойдет предлагать или кому дочь будет давать согласие, конечно, это еще раньше. Но здесь уже непосредственно взвешивая все вопросы, которые они могли не знать, они должны это все взвесить. И потом уже, если одна и другая сторона дают согласие и благословение, то первая духовная часть, она обычно заканчивается молитвой, где молятся и молодые молятся, и родители одной и другой стороны молятся. После этой молитвы мы всегда в кругу семьи их уже объявляем женихом и невестой. Это в кругу семьи. Чаще всего стараются это делать в субботу. Стараются это делать так тайно, чтобы, знаете, как сюрприз был к воскресному собранию. Ну, так вот стараются делать, но это настолько такой вот щепетильный вопрос, что некоторые такие чуткие сестры и братья об этом узнают еще, когда этого даже не произошло. У нас в нашей семье бывает так. Суббота. Кто-то что-то прослышал. Звонят домой. А папа дома? Нету дома. А мама дома? Нету дома. Ага, понятно. Значит, куда-то уже поехали. А куда они поехали? Дети, да не знаем. А, ну ладно. И тогда вычисляют. К одним звонят, другим. Ну, люди в этом вопросе проявляют какой-то интерес. Я думаю, что нормально, если мы все-таки сохраним это в тайне. Служитель и руководитель молодежи чаще всего в этой сфере они знакомы с этими переживаниями. Поэтому, братья, с нашей стороны надо всегда сохранять этот вопрос в тайне. Я лично свои уста, как его говорит, полагаю руку на уста. Стараюсь всегда этот вопрос сохранять в тайне, чтобы ни для кого, не быть в этом вопросе преткновением. После того, когда молодые совершили молитву и родители, когда сделали такое объявление, вторая часть на помоловке – это обсуждение всех практических и материальных вопросов, связанных с браком. Очень хорошо, когда, знаете, вот помоловка, она действительно является служением. Иногда, вот я скажу такую, как бы сказать, проблему. Бывает, родители между собой что-то подумали, уже созвонились или встретились, а потом приглашают пресвитера, а потом что-то они вместе решают, а потом идет нестыковка, у кого-то уже на этот день назначен брак, а в церкви какое-то мероприятие, им тогда приходится все сдвигать, все ломать. Нормально, когда этот вопрос решается совместно, с учетом плана жизни церкви, мероприятий всех, которые проводятся, и с учетом тех браков, которые уже объявлены, или которые планируются, или которые уже отметили свой день брака. Поэтому практическая часть – это определить дату брака. Это тоже сделать хорошо заранее. Братья, у нас был случай, когда в одном родстве в один день было объявлено два брака. Одно родство. Ну, так получилось. Вот. И те объявили день брака, и те объявили. И решили, ну, хорошо, что в разных городах был брак. Но плохо, что половина поехали туда, половина поехали туда. А причина в чем? Заранее не оповестили, заранее не объявили. Спонтанно так выдвинули день одни и другие раз. День совпал, а потом проблемы. Это тоже было не благословением в браке. Потом произошли огорчения между родственниками. А те ближе, а те дальше. Немножко деления такие какие-то. Это уже не здраво. Это уже огорчает потом брак. Лучше всего заранее продумать все вопросы и планирование дня. Я нахожу этот момент такой очень важный. Поэтому В этом вопросе надо давать такое направление, чтобы планирование дня брака было заранее и было с учетом, ну, всех данных данной церкви. Что необходимо еще обратить внимание, это правильно распорядить обязанности. Правильно распорядить обязанности. Если этого не происходит, обычно потом в браках происходит хаос какой-то, непонимание, и родственники между собой ссорятся. Нормально, когда брак, расходы на брак делятся пополам, и каждая сторона занимается своим делом. Это нормально, и к этому нужно стремиться. На что еще нужно обращать обязательно внимание при помолвке? Это о том, где будут жить молодые. Это не должно быть проблемой, разделяющей мнение родителей. Конечно, здесь инициатива принадлежит детям. Родителям только надо занять позицию, чтобы оказать в этом им помощь. И чтобы родители, кстати, вопрос жилья детей, это ответственность родителей. Писание говорит, дом и имение – наследство от родителей. То есть это сторона, за которую должны переживать родители. Мы с вами уже здесь, некоторые уже женили своих детей там, или выдавали дочерей, и мы должны это правильно понимать. И не сбросить эту тему с себя, чтобы занимались этим вопросом дети сами, отчего могут быть у них свои тоже потом проблемы. Обычно на помолвке мы обычно обсуждаем вопросы одежды жениха и невесты. Одежда должна быть со стыдливостью, мы читаем, апостол Петр пишет, и целомудрием. Об этом надо говорить заранее, напоминать. Апостол Павел имел эту практику. Напоминанием, говорит, возбуждаю чистый смысл. Напоминать. Напоминать и о выкате, напоминать и о рукавах, там, какие, ну, какой длины, о фате, о платье. Напоминать. Давать правильное направление для того, чтобы... Для того, чтобы потом не было проблем, как я не был на таком браке, но однажды был такой брак, мне рассказал брат, который был свидетелем на этом браке. Выходит невеста с женихом уже сюда, на помост, чтобы молиться над ними. Пресвитер, как увидел эту невесту, у него все дерзновение пропало. Закончили петь, вроде как они уже стали, нужно все уже к бракосочетанию. А он говорит, братья и сестры, давайте еще споем, пока невеста приведет себя в порядок. Слезы, родители, недовольство. Жених с невестой выходят, приводят себя в порядок. Ну, понимаете, какой был казус? Я там не был, но тот брат, наверное, такой был казус. Такая была неприятность. Я не знаю, я, наверное, бы не смог так сделать. Ну, может быть, в немощь какой-то у меня. Вот, но я думаю, правильно не довести до этого казуса. Заранее об этом оговорить. И, может быть, даже где-то в беседах с девицами, с молодежью, поговорить о нарядах, об одежде, чтобы она была целомудренная, красивая, праздничная, торжественная, но чтобы она была со стыдливостью, целомудрием. На этот вопрос надо обязательно оговаривать заранее. Вопрос, который еще очень важный, тоже оговаривается на помолвке, это вопрос сочитывающего служителя и распорядителя брачного пира. Ну, нахожу, что лучше всего, чтобы сочитывающий служитель был тот, откуда жених и невеста. Это самый лучший вариант. Или где они будут жить. Я знаю, в Германии, в некоторых церквах жестко отработанное правило. То есть, где молодые будут жить, тот служитель должен их и сочитывать. Он с ними уже беседует, знакомится, он наводит с ними отношения. К примеру, они там не жили, но теперь будут там жить. Ну, вот такое правило. Ну, я не думаю, что там правила устанавливают, но сам принцип, что нужно заранее обсудить этот вопрос, заранее решить этот вопрос, потому что все может быть. Были такие случаи, когда кто-то на кого-то рассчитывал, а кто-то куда-то неожиданно уезжал, и были огорчения. И вопрос с распорядителем пира. Конечно, это вопрос тоже очень серьезный. Кто будет распорядителем пира? Об этом нужно тоже думать, заранее приглашать. Ну, о самом пире мы немножко позже тогда поговорим. Вопрос, который особо обращается на помолвке, это вопрос к жениху и к невесте. Это вопрос об их отношениях друг к другу, о поведении до брака. От чистоты сердца зависит, будет ли благословение Божье или не будет. Поэтому, братья, на помоловке надо об этом говорить. Об этом нужно напоминать и лично беседуя, когда идет время до брака, что именно можно сохранить себя благополучно до помоловки, а после помоловки где-то раскрепоститься, где-то позволить вольность языку своему, а где-то что-то сказать такое вот нездравое или нецеломудренное в речи, или где-то позволить вольность иметь рукам, взяться за руки пройтись, или там еще что-то больше того. Братья, в этом вопросе все эти направления нужно оговаривать, давать направления, чтобы были предупреждены, хотя это может быть и повторением, и об этом кто-то и слышал, но лучше стремиться к этому. Конечно, на помоловке мы всегда оговариваем вопрос брачного пира. Как он пройдет? Что будет на столах брачного пира? Я такой текст вот сейчас хочу отметить. Можете... Книга притчи, 15 глава, 17 стих. Мы читаем. «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Материальное положение, оно может быть не одинаковое и у девицы, и у юноши. Кто-то может быть побогаче, а кто-то победнее. Правильно к этому вопросу подойти – подойти так, чтобы была любовь, чтобы была гармония, чтобы была радость. Потому что если одна сторона более состоятельная будет угнетать другую, чтобы и та такую же долю доложила, то люди окажутся в долгах. И наоборот. Поэтому, братья, главное направление, чтобы была любовь, понимание. Вот, и, а не главное, что у нас будет на столах изобилия и в какой форме это все будет. Третье, на что я хочу сейчас обратить внимание, это объявление в церкви. Объявление в церкви. Это тоже момент очень важный. Я хочу напомнить такой текст, вот сейчас с братьями, знаете, даже сижу, вспоминаю такой текст, но ищу его в Новом Завете, он оказывается в Старом Завете, в Ветхом Завете. Текст вот какой, книга «Псалтирь», 2 глава. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Объявление в церкви. Нахожу, что этот вопрос тоже достоин внимания. Как это происходит? По-разному. Но я хочу обратить внимание, чтобы нам дать направление в церквах, чтобы этот вопрос, он был без излишней пышности. Чтобы это тоже вопрос был какой-то в рамках здравомыслия. Ну, такой приду пример. Однажды у нас было одно из представлений, значит, в церкви, представляли одну молодую пару, объявили их женихом и невестой, и я смотрю, не помню, что за движение. Толпа людей идет, человек 15, и все идут вот с такими букетами. И жених с невестой стоят вот здесь и вручают букеты, они их держат вот так, двое, и головы поднимают вот так высоко. И вот и у нее, и у него. Вы знаете, это побудило нас к тому, чтобы на этот вопрос обратить внимание. Где-то, может быть, такая культура проходит. Нахожу, что в церкви, в рамках церкви, такое неприлично. Прилично подарить цветы, прилично, нормально. И мы потом определились так, чтобы со стороны жениха один букетик, со стороны невесты один букетик. Поздравили, и красиво, и они пошли с цветами. Это празднично, это хорошо, но чтобы такой пышности не было. Почему? Вот это слово, которое мы прочитали, радуйтесь с трепетом. Допустим, за историю нашей церкви у нас было два случая, когда помоловка расторглась. Два случая. А вот эта вся пышность, а вот эта вся фотография, вот это все то прошлое, куда его потом деть, понимаете? Поэтому нахожу, что вопрос помоловки – это вопрос такой праздничный, но надо, братья, радоваться с трепетом, чтобы не разрушилось. Потому что такое бывает. По каким-то причинам, такой приду пример. Один из юношей, Девица ему дает согласие, он так загорелся, радуется, все, он к ней каждый день ходит, он с ней все беседует, то раньше было нельзя, теперь можно беседовать. Ну, там, в присутствии, там, кто там есть дома, вот он беседует, он ей вопрос за вопросами, вот, и подошел к такому вопросу, сколько у нас будет детей? Она говорит, ну, сколько Бог даст? А ты знаешь, как это трудно? А ты знаешь, что такое быть беременной? А ты знаешь, и он... И стал ей рассказывать, что это такое быть беременной, как будто он сам был. Непонятно, откуда у нее такой опыт. Это я не знаю даже откуда. И он ей такого наговорил, и варикоз ей привел пример, и токсикоз, и варикоз. Что там только он ей наговорил. И вы знаете, она после этого и варикоза, и токсикоза, она ему отказала. Она ему отказала. Понимаете, он где-то перешагнул вот это целомудрие в речи. И он ее просто травмировал, она огорчилась на него и поняла, что это что-то ошибочно с ее стороны. Она ему отказала. Поэтому, братья, мы должны и в этих вопросах наставлять, чтобы, с одной стороны, чтобы радоваться с трепетом, с другой стороны, чтобы отношение между молодыми, чтобы оно было целомудренное и в речи, и в отношении, и в одежде, и в поведении, и во всем непосредственно до брака. Четвертый пункт у меня. Последний день, я так у себя отметил его. Последний день. Я когда писал этот конспект, вспомнил картину «Последний день Помпеи». Да, вот там все рушится, все падает. Я думаю, порой перед браком у многих как последний день. Все бывает рушится. Не хватает денег, отказал дружок, не приехала дружка, заболел кто-то, что-то с поварами, срыв какой-то. То есть... Бывают такие вот напряженности. И я, анализируя многие браки, хочу сказать, почти в каждом браке бывают такие последние дни. Нахожу, на что обратить надо внимание. Нам, как руководителям молодежи, каждый брак, он должен быть нами вынянчен как бы на руках. Мы должны быть первыми помощниками у этого жениха, чтобы всячески содействовать, чтобы этот день был действительно день радостной вести, а не день какого-то огорчения, печали, когда, может быть, жених в последний день ищет деньги, чтобы что-то приобрести, или что-то еще, или какой-то недочет, или что-то не хватает, и он занят этим сам. Нахожу, что это неразумие, оно по причине неправильного распределения нагрузки. Я хочу обратить сейчас внимание, что порой выбирают дружков или дружка и дружку не по принципу их настоящего назначения, что это действительно друг, а это действительно подруга моя, а просто по принципу, чтобы красиво смотрелись. Красиво смотрелись на фотографиях. И по росту, как однажды я беседовал с одними молодыми, я говорю, у тебя, наверное, будет вот этот? Да нет, говорит, да я и не против, но я пониже, он повыше, на фотографии я буду плохо смотреться. Но я поэтому взял, кто пониже, и она точно так же взяла себя пониже, ну, чтобы красиво смотреться. А практически это что-то не так. Я думаю, что у жениха и у невесты надо переживать, чтобы красиво смотреться, но это не основной момент. Если у тебя друг даже выше тебя, ну ничего страшного, это твой друг, который должен прийти первым и помочь тебе. Нагрузку последнего дня должны нести в основном дружка и дружок, все эти вопросы, да, ну, по организации, все по дорешению всякого дела, должны они нести. И мы должны в этом помочь жениху и с невестой, чтобы они были в хорошем физическом даже состоянии перед браком. Потому что, замечаешь, иногда перед браком жених такой усталый за целый день или за всю неделю. Невеста тоже такая. И день этот заканчивается очень поздно. Один жених с невестой, они отправились спать только в 3 часа ночи. Ну, представьте себе, какие они выглядели потом на бракосочетание. Я тоже сегодня спал 2 часа всего в ночи, но думаю, тоже плохо выгляжу. Но это не брак, да? А вот на брак, если выглядеть усталыми, вялыми, неконтактными, нахожу это очень плохо. Мы должны позаботиться о том, чтобы жених и невеста подготовили себя. Мы в книге Откровения читаем, что и невеста подготовила себя, чтобы они подготовили действительно себя. Нахожу вот этот момент важный, обратить внимание, во сколько они лягут спать. Я всегда требую, чтобы жених и невеста ложились до 12. Чтобы до 12 они уже, я прямо их, знаете, как говорю, заклинаю. Заклинаю вас, вот так вот, сейчас же, вот еще сколько-то там время, но чтобы в 11:30 вы уже все, уже каждый был в своем доме, и чтобы вы уже имели покой и уже и отдых. Потому что знаете, с какой сталкиваемся мы проблемой? Вот при сочетании, говоришь слово, говоришь какие-то пожелания, глянешь на невесту, она так куда-то ушла, и ее так вот чуть-чуть только что-то придерживают, или юбка такая вот накрахмаленная, или не знаю, что там у них вот. Вот, и она неконтактная. На жениха смотришь, он тоже к нему вентилятор подносит, промокает, у него тут испарину какую-то, что-то там, кто-то платочек, что-то возле носа, там движения какие-то, он вроде себя приходит, и такой же, такой же. А потом, знаете, какая проблема? А потом смотрит на свои фотографии и плачут. Нечего посмотреть. Вот фотографии такие, лица такие, друзья мои, и это тоже проблема. Мы должны к этому подходить правильно, чтобы оказать молодым помощь, чтобы этот последний день не на них вся нагрузка была, а чтобы молодежь эту всю нагрузку несла. И там украшения, где-то зал, где будет брачный пир, там какая-то витрина, какой-то помост. Это все должна делать молодежь, а не жених с невестой вдвоем. Поэтому на этот момент тоже обратите, пожалуйста, внимание. Пятый пункт. Бракосочетание. Бракосочетание. Бракосочетание – это особенный день в жизни. День бракосочетания. Братья, я хочу здесь выделить несколько моментов, нахожу очень важные. В этот день бракосочетания – это день особенный не только потому, что жених с невестой будет представать перед церковью в белоснежном наряде, в торжественном костюме. Нет, этот день, он имеет особое такое положение из всех дней, что в этот день мы последний раз выходим из родительского дома как сыновья и как дочери. Последний раз мы больше никогда не войдем в родительский дом как сын или как дочь в том прежнем нашем положении. Никогда. Уже после брака мы придем вдвоем. Уже после брака будет между родителями и нами определенная стена. Нормально подойти к этому последнему дню, очень правильно, это провести в семье семейную молитву. Последняя семейная молитва. Благословение дать от семьи. Я нахожу это как в семье жениха, так и в семье невесты. Хотя хочу на это обратить внимание, что последний день, он там кипучий, там кухня, там то, там столько проблем. Но чаще всего проблемы там, где неправильно организовано. Никогда родители не должны заведовать ни кухней, ни тем, чем-то там еще другим. Это все должны быть делать люди, друзья родителей, на которых надо своевременно это все возложить. А родители, они должны при правильном положении, они должны в этот день иметь радость постоянно быть и на первом месте во время не только бракосочетания, и во время брачного пира, не бегать там где-то, искать не хватило или котлет, или воды, или хлеба, или тортов. Это должны совершенно делать другие люди. Родители должны быть в центре внимания. Мы у себя обычно делаем так. Два стола – это два стола для родственников и родителей. Значит, в начале столов обычно садятся родители одной и другой стороны, перед молодыми, вот они рядом, они перед лицом, они должны тут сидеть и иметь радость. Братья, ну тут надо все организовать хорошо. И без молодежного руководителя здесь не обойтись, без хороших жертвенных диаконов, которые бы смогли организовать этот вопрос, не обойтись. Если это весь механизм будет работать, то брачный день вот это, вот действительно будет в радость. Момент второй, здесь же отметим. Это встреча с невестой. Как происходит встреча с невестой? Я в нашей церкви даю совет, чтобы эта встреча происходила только с участием родителей жениха. Родители жениха должны вместе с ним выезжать туда, ехать туда, входить в этот дом, входить с радостью, чтобы там не было, знаете, иногда какие-то традиции есть такие, калитки там закрывают, не пускают, выкупы требуют. Мне за свою жену пришлось тоже когда-то платить, поэтому я настолько это не люблю. Двоюродный неверующий брат ее в полном серьезе закрыл вход, и пришлось нам ему что-то даже отдавать. Ну вот так вот, вот такие он поставил условия нам. А родителей никого не было с нами, никого. Другие бы, ему бы там бы что-то, ну как-то привели бы в чувство или в порядок, и было бы хорошо. Вот, а нам пришлось даже ему что-то и заплатить. Нахожу, что день брака – это день торжественный и день не для шуток таких, вот знаете, бестолковых. Простите за такое слово. Не для таких шуток. Нахожу нормально, если родители жениха вместе с сыном придут в дом к невесте. Если там они торжественно войдут в этот дом, там встреча произойдет. Помолятся вместе, и оттуда вместе они едут потом в дом молитвы. И вместе потом они входят в дом молитвы. Ну, везде может быть немножко по-разному, когда входят жених и невеста. Мы, допустим, в данное время, так у нас такая практика, чтобы жених и невеста всегда приезжали к половине собрания. Потому что частые браки, они порой нарушают ход богослужебных собраний в воскресных. И получается, что некогда проповедовать, некогда в то брак, как приходит весна, лето, осень, чуть ли не каждое воскресенье брак, и все воскресные дни вот так вот они проходят. Мы уже определили две проповеди или одна, вот до бракосочетания, самые обычные проповеди с молитвами, с участием, вот, а потом уже час оставляем для бракосочетания, входит жених с невестой, проходят сюда, хор поет, бракосочетание, ну и так далее. Ну, может быть, у каждой церкви своя практика в связи с какими-то особенностями. Братья, ну это уже ваши детали. Я хочу сказать саму мысль, чтобы это было все свято, с родителями вместе. Это радость и родителей. Потому что бывает, знаете, какая крайность? Что радуются дети, а родителей рядом нет. Кто из них дети, родители? Они там бедные все у котлов или у кастрюль. А здесь надо идти уже к молитве приглашать их, а молиться некому. И такое у нас было. Однажды я прямо говорю, да что же это такое? Ну-ка, где мама? Посадите вы сюда, пожалуйста, маму. Ну, еле ее оторвали от кухни, привели, посадили. Ну, это же ненормально. Поэтому, братья, вопрос бракосочетания – это вопрос праздничный и для жениха с невестой, и для родителей. Вход в молитвенный дом тоже должен сопровождаться благоговением. Ненормально, если сигналят где-то машины, если какие-то там движения вот такие, ну, неприличные. С нормальным настроением, с радостью надо входить в дом молитвы, с благоговением. И хочу последний момент здесь отметить. Это поведение во время бракосочетания. И родителей, и поведение, и молодых. Я говорил уже об усталых женихе и невесте. Нахожу, чтобы такого не было, чтобы они, конечно, хорошо отдохнули, но надо, чтобы жених и невеста, чтобы они были контактными, чтобы во время бракосочетания они могли ответить на вопрос. Чтобы они легко смотрели и на служителя, легко смотрели в церковь. Я иногда обращал внимание, как жених и невеста от комплекса какого-то, первый раз в таком одеянии, ну и слава Богу, что первый раз, заходят до молитвы, на них все взгляды, они комплексуют, боятся поднять взор, думают, сейчас мы пройдем, потом там, а выходят сюда на помост, тут вообще на них все смотрят. И вы знаете, вот так вот смотрят куда-то вниз, у них спросишь, да, нет. Нет, да, и опять в пол, а опять на что ты будешь делать? Вот это ненормально. Нужно, чтобы естественно вели себя. Это день радостной вести. Жених и невеста должны быть радостными. Я всегда советую, вы когда только в молитвенный дом входите, вы сразу всех взглядом, так вот, вы посмотрите всем в лицо, вы поконтактируете с людьми взглядом, это снимет психологический барьер, который будет между вами. Вам улыбнутся, и вы тоже, пока тихонечко идете, улыбаетесь направо и налево, смотрите, вам будет радоваться, вы будете радоваться, вы станете перед всеми, и вам уже будет легко. И вам будет легко. Вы будете смотреть легко в зал, и на вас люди смотрят. Вот. Вы слушаете наставления, вопрос, вы отвечаете. То есть контакт идет. Нахожу, что этот момент тоже важный. И если вот он есть, то бракосочетание, оно туда приносит и назидание церкви. Оно вызывает тогда радость церкви. Конечно, момент молитвы, он должен быть соединен с моментом наставления. Конечно, здесь эта сторона зависит и от сочитывающего служителя, и от внимательности молодых. Я всегда, когда делаю наставление, в заключение стараюсь отметить, а теперь, когда мы будем молиться, тебе нужно помолиться об этом, тебе об этом, а вам, обращаюсь к родителям, а вам надо об этом помолиться. И становимся на колени, тогда все по предложенному порядку, все молятся по существу, молятся конкретно то, о чем надо помолиться. Вот. Бывают молитвы во время бракосочетания, которые вызывают улыбку. К примеру, молится невеста и говорит: «Благодарю тебя, Господь, что ты дал мне родителей верующих». Так кто кому кого давал? Или родители ее родили, или она их. Вот это тоже, я хочу сказать, момент молитвы, он тоже должен не вызывать улыбку. И об этом тоже надо где-то говорить, общаться, наставлять молодых, чтобы они правильно помолиться смогли даже. Да, надо поблагодарить, что я выросла в христианской семье, и мои родители знают Бога и служат Богу. Это нормально? Вот. Поэтому вопрос молитвы, это вопрос кульминационный в бракосочетании. К нему надо хорошо подойти, хорошо помолиться, конкретно помолиться. И это, конечно, вызывает и в церкви хорошую реакцию. И церковь тогда на это реагирует хорошо, и церковь тогда, конечно, об этом молится. Ну, еще два момента. Позволите еще минут 5-7? Или уже все?
Я думаю, что можно и перерывы еще сейчас.
Нет, сейчас. Я думаю, за 5 минут я закончу. Ну, позвольте. Хорошо? Думаю, будет так лучше. Брачный пир. Мне понравилось, здесь у вас в Донецком объединении проводятся такие мероприятия, руководители брачных пиров. Есть памятки для вступивших в брак, есть памятка для руководителя брачного пира. Нахожу, что это материал очень полезный, я не буду его повторять. Просто его можно найти, у братьев взять, есть диск у брата Геннадия даже, да? Брат Геннадий, есть диск, можно даже взять последние опыты, последние семинары, которые у них проходили, как проходит брачный пир. Но я хочу не на то, как он проходит, а хочу обратить внимание на самое главное, на принцип, как он должен проходить. Как должен проходить брачный пир. Что должно основное быть в брачном пире. Я хочу прочитать два текста. Один прочитаю из книги Откровения. Из книги Откровения, 19 глава. 19 глава, 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных говорящих. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». А потом дальше речь идет о жене. На что я хочу обратить внимание? Братья, земной брак – это прообраз небесного брака. И в земном браке должен этот прообраз просматриваться. Слава в брачном пире должна быть отдана Христу. Брачный пир – это не просто развлечение за столами, где будут шуточки такие, опять я хочу такое слово сказать, бестолковые шуточки, где будут, может быть, какие-то декламации такие с легким или с отсутствием даже какого-то назидания, а где-то, может быть, с каким-то юмором, с таким, опять недалекой мудрости. На брачном пире должно быть это в корне заложено, это поклонение Богу и прославление Бога. Да, на брачном пире мы можем привести пример. Пример хорошей семьи, пример, может, где-то неблагополучной семьи. Это на своем месте. Это можно привести. Но направление должно быть, братья, выдержано направление прославления Бога. Я вспоминаю прошлые брачные пиры, которые были еще в годы тех, но я из того поколения, которое жило на рубеже уже заканчивающихся гонений и начала свободы. Я помню, что наши брачные пиры, это были евангелизационные собрания, где был призыв к покаянию, где были покаяния. Вот такой был как бы настрой, вот такая атмосфера была на брачном пире. И нахожу, братья, что нормально, если мы вот способны такой климат создать на брачном пире, большой он, брачный пир, или небольшой, но в центре должен быть Христос. Он должен быть прославляем. Хотя тематика наставления будет вся семейная. Можно вспомнить хороших родителей из Ветхого Завета, из Нового Завета. Хорошие супружеские пары, хорошие супружеские взаимоотношения. Можно декламации. Все это на своем месте. Все это на своем месте. Но в корне должно быть заложено именно это направление. Я хочу такой текст, можете отметить, притчи 10 глава, 11 стих. «Уста праведника – источник жизни». Понимаете, и во время брачного пира наши уста должны источать жизнь Божью. Поэтому и в вопросе, как проходят наши брачные пиры, это тоже зависит от нас. Я не хочу сказать, что они плохо проходят. Хорошо проходят, и направление дается правильно. И еще лучше надо давать направление для того, чтобы брачный пир, он тоже имел прообразное значение именно на тот брак Агнца, к которому мы все стремимся. Что еще, на что хочу обратить внимание? Тоже хочу обратить внимание на положение жениха и невесты. Хочу обратить внимание, чтобы жених и невеста были контактны с теми, кто пришел на их брачный пир. Вы знаете, бывает так, что жених и невеста, уставшие от прожитого дня, уставшие от полдня уже прожитого, и они вот там сели бы, им никто ничего не нужен. Это очень плохо. Надо, чтобы жених и невеста были контактны, чтобы всякому по желанию или поздравлению они были рады, чтобы они, понимаете, человек говорит, чтобы они контактировали с ним взглядом, смотрели на него. Потому что бывает так, я обращал внимание, жених с невестой или отвлеченно между собой общаются, а тут идет рядом, им что-то говорят, что-то по желаниям, что-то дарят, а они как бы в стороне. Вот это уже вносит какой-то вот диссонанс, какой-то уже разную атмосферу создает во время брачного пира. Поэтому брачный пир – это, конечно, нелегкая нагрузка для жениха и невесты. И к этому нужно быть, конечно, подготовленным. Братья, так вот это то, что касается брачного пира. Но то, что нужно там еще посмотреть, вы можете взять памятку и по ней просмотреть. И последний момент, еще две минуты я скажу. Это поведение после брака. Поведение после брака. Нахожу, от этого тоже очень зависит, будет ли благословение в этой семье или не будет. Я хочу выделить здесь три момента. Это поведение в обществе, в церкви и поведение в своей собственной семье. Господь сказал, что блаженны слышащие слово и соблюдающие его. Если только мы хорошее прослушаем наставление на бракосочетание, хорошее наставление во время брачного пира, но если мы это наставление не будем соблюдать, у нас не получится хорошей семьи. Поэтому, братья, вопрос опять же стоит, исполнение Писания. Я хочу здесь на два момента обратить внимание. Это на правильные взаимоотношения между супругами, правильные библейские взаимоотношения, определяющие их положение и отношения друг к другу, главы и помощницы, любви и повиновения. И хочу обратить внимание, братья, на последнее, это поведение в обществе. Крайне ненормально, если брат и сестра уделяют друг другу такое внимание в обществе или даже в церкви, это тоже общество, выделяют внимание, какие-то, может быть, такие даже, я бы сказал, сексуальные штрихи. Обнял, или еще что-то, или где-то в общественном месте. Однажды был случай такой, ко мне одна сестра подходит из новообращенных. Она же даже еще крещение не приняла, а только покаялась. И прошел какой-то брак, она ко мне подходит и говорит: «Брат Саша, а что у вас можно в общественном месте целоваться?» Я говорю: «Да нет, нельзя». А вот же брак был, я иду, смотрю, они стоят прямо посреди тротуара и целуются. Ну что ты будешь делать? Да я говорю, да это, конечно, плохо, да это ненормально. Ну что же это? Ну так как-то ее утешил, я буду обязательно с ними беседовать, я им подскажу, что так делать нельзя, это делать надо дома, а не в обществе. Братья, вопрос целомудренного поведения. Создалась молодая христианская семья. Кто-то, может быть, кто-то думал быть на том месте или на другом из посторонних. И вот такая, знаете, повышенная нежность, повышенное такое внимание, такое вот, ну, граничащее с нецеломудренным даже поведением, если оно имеет место, это очень плохо. И мы должны направлять, и мы должны давать здравое направление, братья, чтобы молодые наши, они в мире в этом были украшением Иисуса Христа, а не таким вот раздражением для окружающих людей. Пусть Господь нас благословит. Ну, вот такие мысли, которые я хотел сказать, и которые я сказал, хочу прочитать последний текст из Писания, на этом закончу. Да. Выбирать правильные места для фотографии, чтобы эти места не потом были нам, когда сменится политическая система в государстве или еще, чтобы потом оно не было для нас, знаете, колюче так. Я понимаю, что надо выбирать места для фотографии чистая природа. На природе, у реки, там, возле дерева, под тенью или еще как-то, ну, находить такие моменты. Братья, знаете что, я думаю, просто нет времени уже сейчас. Давайте у нас будет, когда вопросы, можно писать вопросы. Может быть, потом это будет лучше. Надо уже перерыв, потому что мы подводим того брата, который будет после меня говорить. Последний текст читаю с извинением, что я уже затянул. Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог». Братья, у Бога желание дать благословение. Бог не бедный на благословение. У Бога жажда дать благословение людям. Когда Адам и Ева еще не просили у него благословения, он их уже тогда благословил. Поэтому благословение сегодня зависит только от нас. Мы его примем, мы его сохраним или нет. Вот та тема, о которой мы порассуждали, поверхностно, даже не глубоко, секреты благословения. Как сделать, чтобы брак был благословен? Пусть Господь вам всем, братья, поможет дополнить эти мысли и устроить так в жизни молодежи, чтобы каждый брак был благословен Господом. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь, мы вот имели сейчас эти рассуждения и очень просим Тебя, чтобы Ты послал благословение Твое, чтобы в каждой церкви создавались хорошие христианские семьи, чтобы был хороший брак, хорошее бракосочетание, хороший брачный пир, чтобы все это было в радости, чтобы на этих всех служениях Ты прославлялся, Господь и Бог наш. Господи, благослови, чтобы наставления давались правильные, хорошие для молодых, практичные жизни. И во всем этом, Господи, мы нуждаемся, чтобы Ты дал нам мудрости, благословение подготовить каждый брак, и чтобы он хорошо прошел, и чтобы он остался доброй памятью у молодых и большой радостью у церкви. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.
Аминь.